У нас есть хорошая возможность сегодня снова обратиться к Священному Писанию. И снова перед нами Священное Писание открыто. Снова хочу напомнить, хорошо и правильно, если мы приходим сюда и берем с собой Библии. Мы живем в очень интересное время, и вполне возможно, у нас может закрадываться размышление о том, почему вот в мире, в котором мы на сегодня живем, при всем том, что много зла, много бедствий, даже с трудом верится, что нигде не стреляют, потому что мы живем в тихое мирное время, в нашей стране. Друзья мои, но сегодня, если смотреть на все происходящее, действительно, кто-то говорит так, мир как бы перевернулся. Никогда столько войн, никогда столько трагедий, никогда столько взрывов, убийств, изнасилований не было, как это случается и происходит сегодня. И возникает один вопрос, а почему верующие об этом молчат? Мои друзья, думаю, правильную позицию занял один из служителей, очень известных служителей в Украине, когда ему задали вопрос, как вы смотрите на положение церкви в то время, когда в вашей стране идет война. Он ответил прямо, я не политик. Задача наша – говорить о том, как верующие должны вести себя в это время. Мои друзья считают эту позицию евангельской, и к этому хотел бы призвать абсолютно всех проповедников. Верующим людям нечего делать в политике. Есть выражение такое, политика – это дело темное. Там ничего не разберешься, вам никогда правду не скажут, почему один в другого стреляет. Никогда. Зачем вам тратить время и выяснять, кто за кого, кто против кого? Самое правильное положение здесь – сохранять свое сердце в уповании на Бога, не больше. Не больше. Поэтому, понимая и видя, точно так же, как и вы, мы видим, смотрим, наблюдаем за всеми новостями, которые сегодня происходят на земле, еще раз убеждаешься в том, какая это блаженная и правильная позиция, когда, видя происходящее, свое внимание обращаешь к Писанию. А там знакомы слова Иисуса Христа. Когда увидите все это сбывающимся, дальше что написано? Поднимите голову вашу, потому что пришествие Господне приближается. Вот это для нас сегодня является утешением, друзья. Мы не закрываем глаза на все происходящее, но осмелюсь сказать, занимаем евангельскую позицию, придерживаться Священного Писания. То есть, очень важную деталь, которую мы позже уже, даст Бог жизни, подойдем, когда второе послание Петра будем рассматривать, поднимался вопрос о последнем времени. О том, что много и в то время, даже когда Петр был, было наглых ругателей. Ну, Петр не удержался, но открыто сказал, это наглые ругатели, которые глумились над учением Христа и говорили, а где это все? Кому вы сказки рассказываете? Сколько вы будете говорить еще, скоро Господь придет? Петр очень ясно сказал, вот так это будет. Он не стал ни с кем спорить. Говорит, а раз вот это так будет, то какими должно быть вам? Ожидающим пришествия Иисуса Христа. Вот это самая здравая евангельская позиция действительно возрожденных от Бога людей, которые в панику не впадают, которые не возмущаются и за голову не хватаются. Что на этой земле происходит? Мои друзья, будет еще хуже. Я не пророк и не сын пророка, я просто обращаюсь к Священному Писанию. Оно говорит так, придет время, когда от одного ожидания бедствий люди будут умирать. От ожидания бедствия. Не от того, что вас выстрелили или вас разорвало там миной какой-то, а от одного ожидания бедствия люди будут умирать. Друзья, мы к этому еще не пришли. Поэтому для нас есть сегодня очень хорошая возможность сердце свое в Боге успокоить. И не зря Христос сказал, что вот по причине умножения беззакония, это не просто слова беззакония. Понимаешь, что такое беззаконие? Оно действует. Вот это зло, которое мы видим сегодня на земле, скажу прямо, не Бог в этом виноват. Люди виноваты, которым Бог не нужен, у которых свои амбиции, у которых свои притязания. Неудивительно, что Христос сказал, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. И вот на это мое желание сегодня обратить наше общее внимание снова перед нами апостол Петр. Я смею сказать, который имеет моральное право говорить об очень серьезных вопросах. После очень пылкого, горячего, темпераментного человека он стал действительно пастырем душ. Он прошел школу вот этой ломки, этих изменений, и он стал действительно пастырем. Как он пишет, пастыри ваших, умоляю я, сопастырь и сослужитель. Мы к нему обращаемся, рассматриваем первое послание Петра. Прошлые две встречи мы были посвящены очень серьезной теме семьи. Мы говорили о евангельском портрете жены, христианки, и последняя наша встреча – это евангельский портрет мужа-христианина. И после того, когда Петр представил вот эту удивительную картину, он делает еще один очень серьезный шаг. Я хочу сразу обозначить нашу тему, размышляя о тексте, который хочу сейчас предложить, склонился к тому, что это будет лучшая тема к тексту, который мы прочитаем. Что значит быть в единомыслии? Что значит быть в единомыслии? Возрастание во спасении каждого верующего, оно напрямую связано с посвященностью Писанию. Помните, мы рассматривали вторую главу, второй стих, интересные слова, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти во спасении. И вот эти слова обращены к людям, которые тоже достаточно в тревожное время жили. Достаточно в тревожное. Я не думаю, что оно было легче, чем наше время. С учетом того, что речь идет об отношении к христианам. Впервые на земном шаре появилось христианство. Впервые. До этого его не было. Поэтому неудивительно, что римская власть, кто немножко знаком с историей, очень уникальным образом реагировала. С одной стороны, она позволяла людям отправлять свои религиозные культы. Помните советское выражение? Но с другой стороны, только та религия, которая шла в согласии с государственной религией, я смею сказать, хочу отметить, сказать, вот это было под благосклонностью римской власти. Христианство никогда, я хочу сказать, библейское христианство, не было, может, смело заявление, но я хочу все-таки произнести, и не будет государственной религией. Потому что государство и христианство – это разное состояние. Христианство присутствует во всех частях, во всех странах. Но в этих странах государственный строй разный. Вы же хорошо понимаете. Даже вот этого одного довода достаточно, чтобы согласиться именно с этим, что христианство вне политики, вне государственности. Но находясь в определенной стране, оно призвано, о чем мы раньше говорили, подчиняться законам страны. Если это не расходится с тем, о чем говорит Писание. И вот в это сложное время, в которое жили верующие, в то время, когда Петр писал эти слова, он говорит о том, что жизнь верующего человека, она всегда связана с трудностями. Поэтому основная тема этого послания – поддержать верующих. Это сегодня тема актуальная для нас. Каждый из нас испытывает очень много переживаний, очень много, самых разнообразных. Поэтому это послание, оно и сегодня для нас актуально. Каким образом, какое состояние сердца мое должно быть? Как я должен реагировать на все происходящее? Как я могу успокоиться? Мы сегодня обратим внимание на единомыслие. Итак, когда Петр рассмотрел вопрос о том, какой должна быть жена христианка, муж христианин, он ведет нас дальше. И следующие стихи 3 главы с 8 по 14. 1 Петра, 3 глава с 8 по 14 стихи. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренномудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь». Почему тему предложено именно так назвать, что значит быть в единомыслии? В каждом языке, в каждом народе есть свои правила, как предложение строится, как мы говорим. Мы даже не замечаем этого. Но мы говорим, почему мы автоматически, когда рождаемся в семье, мы слышим, как мама с папой говорят, и мы приучаемся к этому. Но когда мы идем в школу, нам объясняют, вот так строится предложение. И они разные. В английском языке один порядок слов, в славянских языках свой, в греческом, на котором был написан Новый Завет, свой определенный порядок. Поэтому мы соглашаемся с тем, поскольку Новый Завет был написан именно на разговорном греческом, там был простой порядок. Главные слова стояли в начале. Петр начинает с этого заявления. «Наконец, будьте все единомысленны». И дальше, на мой взгляд, он представляет очень глубокую картину, в чем проявляется суть этого единомыслия. И хочу предложить вот рассмотреть эти вопросы. Итак, мы будем говорить о единомыслии. Этот вопрос актуален был всегда, не только сегодня, не только в нашей церкви. Он актуален в каждой церкви, в каждом году, в каждом поколении, в каждой стране. Итак, о единомыслии, основы формирования евангельских отношений. Первое, о чем мы будем говорить, это все вот эти основы, о которых Петр здесь пишет, они направлены на восприятие другого или друг друга. Снова и снова перед нами серьезный вопрос. Когда мы говорили о жене христианке, свежие размышления, с чем это было связано? Как жена относится к мужу? Когда мы говорили о муже, один из серьезных вопросов, как муж относится к жене? То есть идет речь о взаимной коммуникации. Неудивительно, что Петр здесь именно к этому нас и призывает общее направление его рассуждений, как мы воспринимаем другого. А это, согласитесь, один из тяжелых вопросов. Я смею сказать, именно потому, как мы относимся к рядом находящемуся, определяется мое и ваше христианство. И никому объяснять ничего не надо. Потому как я воспринимаю рядом находящегося, определяется мое реальное христианство. И Петр на эти вещи обращает внимание, причем говорит, это ваша ответственность. А Божья любовь к нам заключается в том, что он об этом открыто говорит. Каким образом общество христианское может быть едино? Давайте снова напомним стихи 8 и 9. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно-мудры, не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Мои друзья, вы, наверное, заметили одну важную деталь в начале этих стихов. Эта деталь – ответственность за формирование евангельских отношений лежит на всех верующих. Без исключения. Что написано? Наконец, все. Это и мужа касается, и жены, и начальника, и подчиненного, и братства, о чем мы говорили. Наконец, все. Итак, друзья мои, это касается меня, каждого из вас. Не ждите от рядом находящегося, что он будет меняться. Он за это сам будет нести ответственность перед Богом. Что в вашем сердце происходит. Итак, наконец, все ответственность на мне, на каждом из вас за то, о чем дальше написано. Петр обращает на это внимание. Далее, евангельские отношения начинаются с объединением с другими в пути мышления. С объединения с другими в пути мышления. Вот это выражение «будьте единомысленны». Позвольте немножко раскрыть значение этого слова то в том оттенке, в котором оно было употреблено на языке оригинала. Это значит «быть объединенными в пути или образе мышления». Это не значит, что мы абсолютно будем все одинаково понимать. Не об этом идет речь. Идет речь об общем направлении «у нас одно понимание». В данном случае речь идет, допустим, о созидании церкви, либо о созидании семьи. Одно направление, оно из чего исходит? Из того, что такое церковь. Причем не в моем понимании. Это открывает мне Писание. Итак, будьте единомысленны, это быть объединенным с другими в одном образе мышления. Мои друзья, позвольте задавать и себе, и вам много вопросов. Вопросы заставляют нас думать, а это хорошо. Пусть на все вопросы мы ответим. Но это правильно, это заставляет нас думать. Скажите, пожалуйста, возьмите себя. Вы можете сказать, что вы с церковью, с нашей хотя бы поместной, объединены в одном образе мышления? Это вопрос первый. Это главное, с чего Петр начинает. Будьте единомысленны. Высокая самооценка, как проявление гордости, противится этому единомыслию. Петр прекрасно это понимал. Он сам был достаточно гордым человеком. Вспомните, Господи, Ты-то меня позвал, я так руки, плечи расправил и пошел за Христом. Смотрю, Иоанн идет. Ну, а он-то чего? Это что, друзья? Это и есть гордость. Петр был таким, поэтому он по себе вспоминает свое прошлое, говорит, не надо так делать. Не надо так делать. Я думаю, что вы хорошо понимаете, что вот это вот мышление, вот горделивое, проявляется в размышлении. Ну, допустим, выражает брат или сестра свою позицию. Другой заявляет, а я так не считаю. Вот это есть проявление этой гордого мышления. А я так не считаю. То есть мне все равно, как вы думаете. А я так не считаю. Друзья, когда речь идет о грехе, надо прямо говорить, это грех. Но если речь идет просто о разных позициях, друзья мои, брат мой, ну, спасибо за мнение, я немножко по-другому думаю. Понимаете, сам подход, вот когда я заявляю, я так не считаю, это значит, что мне все равно, что вы думаете. Я думаю вот так. Друзья, это высокая самооценка, амбициозная самооценка. И Петр говорит, вот это то, что наконец все будьте единомысленны. Это обращение абсолютно ко всем. Итак, евангельское отношение начинается с объединения с другими верующими в пути или образе мышления. Практическое проявление единомыслия. Петр не оставляет это без внимания и ведет нас дальше. Вот единомыслие объединяет. Вы это хорошо понимаете. Если у нас одно направление, то мы ищем пути, как вместе двигаться. Не так ли, друзья? Если одно направление, то вот тот, который стремится к единению, к единомыслию, он ищет пути, чтобы сохранять это единство. Даже при всем том, что мое мнение немножко может отличаться от мнения рядом находящегося. Ведь цель какая? Быть единомысленными? Сохранять общее направление? Так в чем проявляется это единомыслие? Позвольте пригласить к рассуждению, которое вытекает из прочитанного текста. Петр прямо говорит, первое, я хочу обратить внимание, как единомыслие проявляется? Как? Это практические шаги. Петр об этом явно указывает. Восприятие сердцем боли другого. Выражение «будьте сострадательны». Отсюда мы делаем этот вывод. В чем мое и ваше единомыслие проявляется? Во-первых, оно проявляется в том, как я реагирую на моего брата или сестру, когда ему плохо. Так тебе и надо, видишь, Бог наказал. Это не проявление единомыслия. Нет, друзья. Это не проявление сострадания. Даже если человека плохо, пусть заслуженно, Божье дитя никогда ноги об этого упавшего вытирать не будет. Христос пришел кого взыскать и спасти? Погибшие. Вот сердце, стремящееся к единению, пойдет, будет искать пути, пусть даже я буду понимать, что справедливо он наказан, пусть даже так. Но у Божьего дитя нет права проявлять вот эту агрессию. Итак, в чем проявляется мое и ваше практическое стремление к единомыслию? В восприятии сердцем, не умом, не политикой, надо ему оказать помощь, он человек богатый, завтра он мне поможет. Вы понимаете эту иронию? Я хочу помочь, потому что это мой брат. И он мне очень нужен, поэтому я сделаю этот шаг. Далее, в чем еще проявляется это практическое стремление к единомыслию? Восприятие брата как брата. Будьте братолюбивы. Когда возникает непонимание между братьями, и один воюет против другого, справедливый вопрос, против кого ты воюешь? Но если ты и брат, и рядом находящийся брат, чего вы воюете? Вспомните Моисея. Ну, один раз он заступился с египтянина там, одним ударом и свалил его. Парень крепкий был, убил египтянина. Потом через время приходит, два брата дерутся, говорит, вы-то чего деретесь? Ну, вы-то чего деретесь? Ладно, египтянин с евреем дерется, ну, логически понятно, разные национальности, как мы сегодня сказали, межнациональное противостояние. Но вы, братья, чего вы деретесь? Мои друзья, когда у меня, у вас появится желание такое, кому-то что-то такое сделать так, чтобы, знаете, оно ощутимо было, друзья, задайте себе вопрос, против кого ты воюешь, брат, сестра? Против кого твои мысли направлены? Итак, практическое стремление к единомыслию проявляется в восприятии брата как брата. Если это брат, относись к нему как к брату. Далее, в чем еще проявляется? Проявление доброты, отзывчивости. Выражение «будьте милосердны». значение этого слова. Причем, смотрите, для Петра это было ко всем. Будьте милосердны, значит, ко всем, вы понимаете. Здесь нет избирательности. Ну, к другу я буду милосерд, так это мазать, обойдется. Друзья мои, если мы едины, то отношение одинаковое ко всем. Петр не признавал избирательности. Почему он пишет, наконец, все? То есть это касается абсолютно всех. Далее, в чем еще проявляется стремление, практическое стремление к единомыслию? Это последний вот пункт вот в этой части о практическом проявлении. Отказ от ответного зла или ругательства. Петр пишет, не воздавайте злом за зло или ругательством на ругательство. Вот слово ругательство – обвинение. Точнее, если вас обвиняют, не обвиняйте взаимно. Очень актуально сегодня и к современным христианам. То есть, стремление к единомыслию от ответного зла. Если я хочу сохранить церковь мою, семью мою, и кто-то подошел и на меня, как в славяне говорят, ушан грязной воды вылил. Если я понимаю, что это мой брат, пусть он грубо сделал, неправильно, я не могу в ответ выставлять обвинение. А на себя посмотри, а ты что делаешь? Вам это знакомо? Это проявление как раз-таки, не проявление стремления к единомыслию. Это тяжело. Это тяжело, это правда, друзья. Но если говорить о единомыслии, то с этим мы соприкасаемся. Вот это те детали, из которых состоит единомыслие. То есть не отвечать взаимно. Ответная реакция на зло или обвинение стремящегося к единомыслию – это благословение. Вот сделали тебе боль, обвинили тебя, благослови его. Петр это понимал, и полагая на основе этого слов, которые мы сейчас прочитаем, он и написал эти слова. Слова Христа. Что Христос прямо сказал? Его заповеди блаженства, знаменитая Нагорная проповедь. «А я говорю вам, любите врагов ваших, даже если они у вас есть, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда?» Это учение Христа. Благословлять обидчика, если коротко ответить, суммировать все это. Благословение обидчика – это проявление Божьего призвания. То есть призванный Богом благословляет обидчика. У вас это получается? У меня это получается, друзья. Благословение обидчика – это проявление Божьего призвания, приводящего к получению благословенного наследства. Смотрите, Петр пишет, почему это надо делать? Не отвечать злом на зло. «Зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Вот это слово «призвание», из него состоит слово «церковь», «екклесия», «призванный», «избранный Богом». То есть назначение верующих, кто считает себя громко членами Вселенской Церкви, это не отвечать злом на зло. Итак, для чего, друзья, Петр еще говорит, вот у этого, может быть, сдавливания, когда человек не отвечает злом на зло, есть будущая награда. И Петр об этом пишет, что это благословенное наследство. Потерпи, потерпи. Неудивительно, что мудрые люди, Божьи люди, имеющие глубокий опыт преклонения перед Богом, посвященной жизни, говорят, сынок, потерпи. Сейчас это больно, когда тебя унизили, оскорбили, там вот это сделали. Потерпи, и ты возрадуешься. Я думаю, что вы получали такие советы от таких людей. И благодарны Богу, что Бог послал вам таковых людей. Благодарю Бога, что и в моей жизни были такие люди, которые действительно утешали, успокаивали, не делай этого. И это правильно, друзья. Это же и я должен делать, когда вижу какую-то, может, боль или переживание, потому что это ко всем относится. Наконец, все. Итак, это первое, мы говорим о том, как практически проявляется единомыслие. Петр ведет дальше, и еще один очень серьезный вопрос рассматривает основы евангельского отношения к жизни. Если в первой части он больше говорил вот, ну, конкретно о коммуникации с людьми, здесь практически мысль аналогична, но некоторые детали, думаю, чтобы отдельно Петр рассматривает. Мое отношение к жизни проявляется в моем отношении к другим и в работе моего языка. Мы сейчас немножко рассмотрим эту очень важную деталь. Затронув проблему языка, Писание развивает дальше вот эту мысль. Петр затронул эту мысль и ведет дальше. Злой язык всегда огрызается. Злой язык всегда оправдывается. Злой язык не может молчать. Вы можете молчать, друзья, когда вам боль причиняет? Это хорошая проверка для меня и для вас. Если вы не можете молчать, давайте посмотрим, как это исправить. Петр пишет, 10-11 стихи. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла, делай добро, ищи мира и стремись к нему». Итак, в обществе как проявляется верующий человек? Во-первых, это очень важно. Мы снова говорим о правилах, о пожеланиях, о заповедях, которые Петр обращает ко всем. Наконец, все. Первое – контролируй свой язык. Интересно, Петр в русской Библии написано «удерживай». Немножко более другая деталь здесь просматривается. «Удержи». Понимаете разницу? «Удерживай». Ну, не получилось, сорвалось. Петр конкретно говорит «удержи». То есть не просто «удерживай», получится, не получится, а «довеши это дело до конца». «Удержи язык свой от зла». Язык, стремящегося к единомыслию, не говорит ничего плохого. Петр немножко больше об этом говорит. Но это важная мысль. Язык, стремящегося к единомыслию, ничего плохого не говорит. Хочу задать вопрос себе, всем присутствующим. То, что мы говорим, это доброе или злое в отношениях с людьми? То, что мы говорим хотя бы за последнюю неделю, это доброе или злое? Это самопроверка. Она всегда полезна. Язык, стремящийся к единомыслию, не говорит ничего плохого. У нас будет хорошая возможность после окончания собрания проинспектировать себя, проверить себя, о чем мы будем говорить другому о другом. Это хорошая будет возможность. То, что мы будем говорить, оно будет добрым или злым? Оно будет созидать, оно будет проявлять мое стремление к единомыслию или нет? Это первое, на что Петр обращает внимание. Контролируй свой язык. Еще одна деталь, связанная с языком. Не произноси колкости. Вам это слово, наверное, понятно. Сарказм, язвительность, поддеть, уколоть, ущипнуть. Именно вот это здесь значение этого слова, которое в русской Библии переведено. Язык свой от лукавых речей. Уста свой, то есть слово «лукавый» в русской Библии, значение его «хитрость», «колкость», «язвительность». Если вам когда-то, друзья, сказали, какой у тебя колкий язык, вам надо очень серьезно подумать об этом. Это зло, друзья, для которого для Петра ясно и понятно, оно разделяет, оно никого из нас к единомыслию никогда не приведет. Что я могу сказать о моей речи в относительно другого? Она открытая, она сердечная, она не имеющая зла, она без колкости, без язвительности. Идем далее. Удались от всего плохого. Удаляйся. Здесь более конкретно, здесь совершенный вид глагола. Удались от всего плохого. Что это значит? Человек, стремящийся к единомыслию, первое, понимает, что плохое, и не просто борется. Есть выражение, обрубает мосты, сжигает мосты. Раз и отрезал. Нет. Да, оно рвется внутри, бурлит, надо же ему как-то дать, чтобы он понимал, что в следующий раз не лез, а то ж сейчас не буду ничего делать, мое достоинство ущемится, а потом вообще мне сядут на голову. Вам знакомо это размышление? Смотрите, каких серьезных вопросов касается Петр. Божий человек видит злое, и для него однозначно «не пойду». Я уйду. То есть он реально понимает, вот оно здесь лежит, он решительно отворачивается и идет в обратную сторону. Вот то, к чему здесь призывает Петр. удались от всего плохого. Делай добро. Сделай доброе, точнее, вот перевести это выражение, сделай доброе. Опять, ясно видеть, что такое добро, и делать только его. Действие, стремящееся к единомыслию, только для, на добро, только для единения. Держись исключительно мира в жизни. Две вещи, они соединены в одно. Держись мира и стремись к нему. Очень интересная, друзья, деталь. Найди мир и последуй конкретно, то есть ты должен всегда за ним следовать. На что это, друзья, указывает? Мир, как состояние сердца, на поверхности не лежит. Его надо найти. Вы же понимаете? То есть вот в этой ситуации, в которой мы оказались, первое, что нам приходит в голову, это состояние сердца моего. Отомсти, сделай вот это вот, если оно действительно сердце испорчено. Поэтому Петр говорит, найди мир. То есть прежде чем ты сделаешь какой-то шаг, прежде чем ты какое-то слово произнесешь, первое, ты должен найти мир. Согласитесь, что особенно вот в момент вот такого возбуждения его очень тяжело найти, правда? Поэтому не зря Писание говорит, успокойся, утешься пред Господом, успокойся. Это очень важно, найди этот мир. И еще одна, друзья, важная деталь, за это я и вы отвечаете. К миру надо идти. Я могу найти мир, это хорошее дело. Слава Богу, если мы нашли вот этот путь мира. Но следующий шаг, иди в этом направлении. Понимаете, то есть понимание одно, действие другое. Для Петра вот в относительно мира это два в одном здесь. Найди и следуй ему и так. Вот это основы формирования взаимоотношений и отношения к жизни, которые направлены ко всем. Две мысли мы рассмотрели. То есть суть в чем? Начни с себя, не смотри на другого. Потому что другой будет отвечать за себя. Позвольте еще одну мысль предложить, она будет последняя. Близость Божья к имеющим единомыслие. Смотрите, как интересно строит размышление Петр. Он ясно говорит о том, что вот это ожидается от тебя в коммуникации друг с другом. Дальше он говорит, как ты должен воспринимать жизнь, хотя это фактически одинаковые мысли, они близки друг к другу. И очень важная деталь, а как Бог реагирует на стремящиеся к единомыслию. Это важный момент. Почему он важен для нас, если я и вы не будем стремиться к единомыслию, то вот то, о чем мы сейчас будем говорить, нас не касается. Бог не будет с нами. И это однозначно. Что дальше мы читаем, стихи 12-14? Почему, он, Петр говорит, вот это надо делать? Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их, но лицо Господне против делающих зло, чтоб истребить их с земли. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущаетесь. Итак, близость Божья к имеющим единомыслие. Праведные находятся под Божьим вниманием. Петр пишет, очи Господа обращены к праведным. Вы понимаете, это не значит, что Бог смотрит только на праведных, а на других не смотрит. Здесь другая деталь. Вот внимание, забота Господня, защищенность направлены к кому? К праведным. То есть вот то, о чем Петр раньше говорил, можно одним словом назвать, это праведный. Вот тот, который стремится к единомыслию, он праведный. Поэтому внимание Господне обращено к такому человеку. Интересно, когда проходят визиты известных людей, ну, папы римского, президентов стран, как многие люди хотят, ну, засветиться там около этого человека. И чтобы обязательно, ну, если селфи не можешь сделать, то хоть кто-то тебя бы заснял. Все, друзья, до самой смерти будет эта фотография на самом видном месте в их доме. И люди этим дорожат, мои друзья. Мы говорим сегодня о Божьем внимании, которое больше, чем ваше селфи с президентом страны. Внимание Господь обращает на праведного. Но беда большая для нас в том, что сфотографировать-то нельзя. И в рамочку поместить нельзя, потому что это состояние жизни. Итак, внимание Господне, внимание, обращено исключительно на праведных людей. Снова вопрос, друзья, я могу себя относить к этой категории, праведного или нет? На этот вопрос хорошо бы ответить пред Богом, понимая, что Бог все видит. Если я не могу на этот вопрос ответить положительно, друзья, всегда предоставляется возможность преклониться пред Богом и исправить. Господи, прости меня, не могу считать себя праведным. Прости, помилуй меня. Я не тот, я не достоин Твоей милости, хочу, чтобы внимание Твое было на меня. Вы хорошо понимаете, что если внимание Божье постоянно на человека, какие последствия для него это будет иметь? Позвольте сказать коротко. Полная защищенность. Ну, человек Божий, внимание. Бог обращает особое внимание к молитве праведного. Первый Бог внимание свое обращает на праведного. Петр идет дальше, особое внимание и на молитву праведного. Уши его к молитве их. Продолжение этой мысли. То есть Господь не только внимание свое обращает на праведного, но у него особое отношение к молитве праведного. И как здесь не вспомнить слова, они напрямую к тексту не относятся, но показывают силу молитвы праведного. Почему Бог отвечает на молитву праведного? Как он отвечает? Яков пишет, признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. И очень важный вывод, много может усиленная молитва праведного. Петр представляет картину праведного. Друзья мои, я скажу прямо, я очень хочу, чтобы Бог мои молитвы слышал. Он молитвы все слышит, понимаете разницу? Слышит и реагирует. Воспринимает Господь молитву праведного, все молитвы Он слышит. Все молитвы Он слышит. Здесь идет речь о конкретном внимании. Это же праведный молится. Он живет праведно. Ему нужна моя поддержка. Здесь другой немножко оттенок. И смотрите, это очень важно. Я хочу, чтобы на мои молитвы я получал ответ. Это правда. Какая задача передо мной стоит? Только одно, будь праведным. Я не сомневаюсь в том, что вы также хотите, чтобы ваши молитвы были услышаны Богом. Хочу сказать, это правильное желание. Но от того, что я хочу, чтобы моя молитва была услышана, это не значит, что она будет услышана. Петр говорит как раз таки об этом, живи праведно. Тогда и внимание Господне будет на тебя, и уши, слух Господень обращен конкретно на твою молитву. Бог охраняет от зла, посвященного добру, то есть праведного. Мы читаем выражение, кто сделает вам зло, если вы будете, интересное выражение, ревнителями доброго. Вы понимаете слово ревность? Это человек, который постоянно стремится к тому, чтобы делать добро. Я понимаю, что возникает очень серьезный вопрос. Петр здесь не говорит о том, что верующие никогда не будут страдать. Он говорит о том, что как личности вам не повредят люди. Но как верующим, он об этом позже немножко говорит. То есть, если вы будете ревнителями доброго, тебе делают зло, а ты просто улыбаешься, благословляешь человека, ну что он будет делать? То есть вот это самое сильное оружие против зла – это благословение. Ну, мне нет. Вот приходит человек, начиная там с кулаками, там пена изо рта, и давай доказывать, какой ты очень хороший или не очень хороший. Но если сердце спокойно от этого зла, выслушаешь, человек улыбнулся, спасибо, что ты сказал. Благослови тебя, Господь. И все. Все, друзья. То есть, ну, ожидает человек, что сейчас он перебранка начнется, ну, а потом и милиция, полиция приедет. А он не видит в ответ вот этой реакции. Что будет, что остается делать, друзья? Конечно. Утихает ссора. Самый лучший способ для того, чтобы разрешить проблему – уйди от ссоры. И не надо ничего выяснять. Уйди. Писание к этому призывает. Благослови человека. Храни Бог тебя. Благослови. Повернулся и пошел. Пусть вас слабаком называют, у которых нет ни мужского, ни женского чувства, достоинства и так далее. Как хотят, пусть обзывают, друзья. Это попытка дьявола вытянуть вас на ссору. А человек, стремящийся к единомыслию, понимает эту ловушку. И потому что он делает? Помните, мы говорили, он радикально, категорично отворачивается от зла и идет в сторону добра. Пусть за спиной что хотят делают. В спину только предатели стреляют. Если действительно сердце доверено Богу, если человек действительно праведный, он не будет поддаваться на это. Смотрите, что Господь говорит, какое внимание Он обращает именно на таковых людей. Причем, смотрите, вот интересный текст, который помогает конкретно выразить эту мысль. Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов Его примиряет с Ним. Это сильные слова. Если человек праведный, а у него есть враги, которые его не вмещают, кто будет их с праведным примирять? Кто? Ну, по Писанию, Господь. Господь это будет делать. Если сердце твое спокойно, ну, ты начинаешь говорить с человеком, а там злоба. Очень важно, чтобы сердце твое было спокойно и открыто к этому человеку, чтобы там, что если ты в молитве, вот к тому, кто тебе сделал огромную неприятность, от чистого сердца можешь произнести слова: «Господи, люблю моего брата, сестру, хоть он неприятно мне сделал, благослови его, Господи». Если вы это способны сделать от чистого сердца, ваше положение пред Богом правильное. И уверяю вас, вы никогда зло, вот эту вот грязь ответную не будете делать. Господь сам побеспокоится о том, как этого человека примирить с праведным. Это его ответственность. Ваше состояние, чтобы было правильно. Как достучаться до сердца жесткого, черствого, закрытого? Как достучаться, друзья мои? У Бога всему свое время. Он будет работать с этим человеком, и он его изменит. Итак, смотрите, это благословение Господне или защищенность Господа над людьми, которые действительно стремятся к единомыслию. Бог допускает страдания верующего за его праведность. Это важная мысль. Бог удаляет страдания как к личности, потому что человек сам по себе добр. Но важно подчеркнуть, Господь не говорит о том, что верующий никогда не будет иметь страданий. Будет. Но важно, Петр подчеркивает, страдать как праведник. А вот это, как сегодня говорят, за Евангелие. За правду Божью. Но если и страдаете за правду, то вы блаженны. А страха их не бойтесь и не смущайтесь. Причина страданий за правду для верующего человека – мир любит свое и не признает Божье. Но если человек Божий, он же живет в мире зла и греха, вы же хорошо понимаете, какова будет там реакция. Смотрите, что говорит Христос. «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Думаю, что для многих христиан есть очень хорошая лазейка. Но это лживая лазейка. Чтобы жить хорошо в обществе, не надо выделяться из этого общества. Вам это знакомо? А зачем вы вот это свои уставы, зачем вы какие-то требования накладываете? Друзья, это не требования, это не церковный устав. Христос прямо говорит: я вас избрал. Вы не от мира. Вы же хорошо понимаете, что если это, допустим, человек при исполнении служебных обязанностей, да, он должен быть в форме, у него должен быть соответствующий документ. Друзья, важный момент. Если человек находится при исполнении Божьих обязанностей, позвольте сказать так, то это видно. Видно в его образе жизни. И чем больше человек действительно ценит своим Господом, тем больше он стремится к небесным стандартам, к небесным ценностям. И он понимает, что чем больше он будет посвященным Богу, тем больше он будет отличаться от этого мира. Это, друзья, нормальное явление. Ну, для некоторых, понимаю, это удобная жизнь. Ну, как бы так, немножко здесь еще вот и вам пообещают, покаялся, и все нормально, ты уже в рай, в ад никогда не попадешь. Это действительно для многих уловка. Ну, живи как хочешь, а вот, ну вот, самое главное, что ты покаялся. Все, Бог дал тебе вечное спасение, друзья мои. За мое поклонение пред Богом я несу ответственность. За ваше поклонение вы несете ответственность. Не обманывайте себя. Не обманывайте. Божье дитя живет как Божье дитя. Оно уважает отца. Уважает характер отца, слушается его. Если отец прямо говорит, что действительно, вы не от мира. Ну, это прямо, вы понимаете это заявление? Вы не от мира. Все, вопросов здесь никаких быть не может. Потому мир вас и ненавидит. Коротенький, друзья, итог. Я знаю, что у нас останутся размышления после вот этой проповеди. Много вопросов, в этом нет ничего, друзья, удивительного. Снова хочу вот сфокусировать, подвести небольшой итог нашим размышлениям и пригласить и вас, и себя к молитве. Что же значит быть в единомыслии, иметь объединенный с другими образ мышления? Что это значит? Это вопрос к тому, о чем мы говорили. Для того, чтобы, ну, какую-то проверку сделать для себя. Начинается единомыслие с пониманием того, что это значит. Ну, это простая логика. Но как стремиться к единомыслию, когда ты не знаешь, что оно из себя представляет? А вот после этого следует стремление достигать единомыслия в отношении к другим. Поэтому Петр конкретно говорит, будь единомысленны, братолюбивы, милосердны и так далее. Это конкретные шаги. Это стремление проявляется в сердце верующего, в восприятии сердцем боли другого, принятии брата как брата, проявлении отзывчивости и смирения, в отказе от ответного зла и обвинений. Подведение итога наших размышлений. Это единомыслие в поведении. Это единомыслие на контроле своего языка, отказе от любого вида колкости, удалении от всего плохого, стремлении ко всякому роду добра и в стремлении к миру. Вот коротко повторили то, о чем мы сегодня говорили. Единство, единомыслие, возможно только на основе Евангелия. Друзья, скажу честно, у меня есть свое понимание единомыслия, у вас свое. Что нас может объединять? Вокруг моего мнения мы не объединимся, я человек. Вокруг вашего мнения мы не объединимся, вы люди. Поэтому неудивительно, что дано нам Евангелие. Твое понимание единомыслия евангельское или нет? Один вопрос, который я хочу задать всем нам перед молитвой. Наша жизнь в семье, в нашей церкви содействует единомыслию верующих или нет? Наконец, все эта ответственность на всех ложится. Наконец, все будьте единомысленны. Ваша жизнь, друзья мои, моя жизнь, она содействует тому, чтобы Божий народ был единым, думал, двигался в одном направлении. У нас есть хорошая возможность перед Богом, который меняет сердца. Изменил Петра, сделал его действительно пастырем душ. Перед этим Богом сегодня у нас есть возможность преклониться. Я понимаю, что когда слово касается глубин, тайников сердца, мы не всегда способны набраться смелости, открыто об этом помолиться Богу. Я это понимаю. Но я хочу призвать вас к сердечной хотя бы, пусть это будет в сердце, в тишине сердца молитва, но пусть это будет молитва исповедания, молитва покаяния. Господи, помилуй душу мою. Я не могу сказать, что моя жизнь созидает или приводит людей к единомыслию. Не могу сказать. Не можете сказать вслух. Скажите, друзья, это пред Господом. У нас есть замечательная возможность, это Божья милость к нам, чтобы сердца были изменены. Изменены именно Господом, друзья. Потому что Он это делает. Он разрешает все остальные вопросы. Если сердце мое открыто пред Господом, если мое сердце стремится к праведности. Праведный дотворит правду еще. А святой да освящается еще. Друзья, приглашаю вас к молитве, благословению, покаянию, исповеданию. Аминь. Помолимся.